Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня у нас такая тема, знаете, как мы случайно в какой-то степени, не то что случайно, неожиданно подошли, потому что мы, перечисляя все, о чем мы говорили в течение 10 лет существования программы «Цена победы», мы и то, и все, я о всех странах, я в их роли во Второй мировой войне мы говорили, и тут мы вдруг обнаружили, что у нас есть страшный пробел. Мы говорили, а пробел называется Польша.
Я бы сказал, непростительный.
Непростительный, абсолютно. Потому что мы говорили, конечно, там у нас было и Варшавское восстание, да, там и о гетто говорили.
Про Освенцим неоднократно.
Да, про Освенцим, безусловно, да, там про раздел. Но мы не говорили о Польше как о факторе Второй мировой войны. Да, я вот так вот примерно все сформулировал. И вот мы сегодня этот пробел и попытаемся, значит, восполнить. И наш гость, я с удовольствием вам ее представляю, замечательный историк, доктор исторических наук, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Альбина Федоровна Носкова. Добрый вечер, Альбина. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Ну что, тогда начнем. Вот первый вопрос. Знаете, вот когда говорят о Польше, здесь вот у меня написано «яблоко раздора». «Яблоко раздора». Почему Польша всегда была, даже сейчас не касаясь Второй мировой войны, Польша всегда была неким таким фактором...
Я бы назвал даже объектом.
Что с Запада, что с Востока.
Отгрызали со всех сторон.
Да, что с Запада, что с Востока. Да. Польша всегда была
в центре...
В центре европейской политики, я бы сказал, если не мировой, да? Вот и... что это такое? Это территориальное расположение, это география, это история. Вот где, в чем вы видите вот причину этого?
Или просто не повезло оказаться между двумя народами, русским и немецким.
Да, это уж так свыше ей написали.
До Второй мировой войны.
То же самое. Это ее геополитика.
После Второй мировой войны. Я говорю не только о Второй мировой войне, я именно говорю в целом за века.
Это ее геополитическое место. В Европе между германской когда-то империей, потом веймарской, потом нацистской Германией и всякой Россией. Для России самый короткий путь в Западную Европу – это через Польшу, а для Польши очень важное восточное направление в ее политике. Претензия на великодержавность была связана, заложено было противоречие именно здесь. И Россия претендовала на великую державу, и Польша претендовала на великую державу. На разных этапах, в разные эпохи это происходило, выражалось в разной форме, но в этом суть. И в этом суть несовпадение, теперь это принято так говорить, национально-государственных интересов одного государства и второго.
Я сразу, мне кажется, это интересный вопрос, мы, конечно, вернемся еще к истории неоднократно сегодня в нашей программе, но я сразу хочу спросить, вот в нашей идентичности, идентичности русских или россиян, как вы скажите, да, любого ткни в живот и спроси, великая держава, он в каком бы состоянии ни находился, он скажет, великая.
Да.
То есть для нашего менталитета, для нашего сознания великодержавность – это устоявшийся факт, который там доказан даже не с Петра, а даже еще раньше. А в польском современном менталитете, вот польское самосознание, оно по-прежнему великодержавное или все-таки там
изменения? Происходит изменение, но вот в 20 веке, если возьмем только 20 век, мне кажется, что победа в войне 20-го года с Россией очень отразилась на национальном сознании поляков.
Наконец-то мы им надрали.
Они почувствовали себя великими, и даже Пилсудскому приписывают такую фразу, что никогда больше сапог чужого солдата не будет на польской
Земле. Дважды ошибся. И в ту сторону, и в другую.
Совершенно верно. Понимаете? И никогда. И это, вот этот принцип, он и выдерживался польскими политиками. Хотя Пилсудский предупреждал: без меня в войну не впутывайтесь, вы ее проиграете.
Тогда все-таки, если ближе быть ко Второй мировой войне, вот тогда опять же объясните мне, Мюнхен, 1938 год, да? Там, да. Значит, Чехословакию отдали, Судеты отдали, там с Аншлюсом согласились, ну и так далее и тому подобное. Я имею в виду Запад, да, Франция и Англия.
Я поняла вас.
Франция
и
Англия. Почему Польшу не отдали, так грубо говоря, да?
Отдали.
Нет, ну, в том смысле, что все-таки 1 сентября 1939 года – это начало Второй мировой войны.
Да, совершенно верно. Да? Что они сделали, Запад?
Да, они хотя бы вступили в войну.
Объявили.
Объявили.
Объявили. Они не вступили в войну. Они были по договорам, они должны были через 2 недели открыть боевые действия.
Что-то делать, да.
Через 2 недели Чемберлен и Деладье собрались во Франции в маленьком городке, объявили и приняли решение: воевать не будут. Вот вам первый пример. Отдали. То есть они своей союзнице реальной помощи не оказали. В этой связи я хотела бы высказать одно предположение. Видите ли, ну, пакт уже заключен Советским Союзом с Германией, мы его как бы проехали, да? Пакт заключен. И вот первая половина сентября. Что происходит? Польша сражается. Армия сражается, очень серьезно сражается. Вообще в героизме полякам отказать нельзя. Они, так сказать, за свою землю готовы стоять крепко. Что происходит? Сталин задерживает выполнение, ну, обязательство, может быть, грубое слово, ну, но неких договоренностей о вступлении советских войск на западные, на восточные территории Польши, которые у поляков это восточные кресы, ну, такое, окраины, да. В чем дело?
Это то, что должно было отойти к Советскому Союзу по секретным протоколам.
Да, совершенно верно, то, о чем договаривались. Но Сталин держит.
Смотрит.
Смотрит. Он смотрит развитие событий. И вот позволю себе такое предположение. У меня нет документов, которые вот я как историк кладу на стол и говорю: а вот вам. У меня такого документа нет. Но вот это вот решение в Абевилле. Раз. 15 числа завершаются боевые действия на Дальнем Востоке. Два. Правильно? То есть за восточное наше направление прикрыто. Все. Здесь, вы знаете что, я почти уверена, что где-то 14 числа решение Чемберлена и Деладье стало известным в Москве. У меня опять же нет документов. Но как историк...
Когда они встречались во Франции?
12 сентября. Потому что 14-го...
Это публично никаких заявлений не было
не
после
было.
Этой
нет,
встречи?
Нет, нет, конечно. Это вот принято решение было такое, что они не открывают боевые действия, только и всего. 14-го Молотов информирует Берлин о том, что подготовка закончена, и в ближайшие дни, да?
Мы начнем.
Мы начнем. Вот мне кажется, что это был... Почему и затягивалось? Выясняли расстановку сил, возможные шаги Запада и свои собственные возможности. Вообще, это, конечно, очень интересный сюжет с вступлением наших войск на территорию...
17 сентября.
Да, 17 сентября. Кстати, вступили... по-моему, все-таки на 2 или 3 часа позже, чем польское правительство.
А немцы, кстати говоря, ушло. Немцы подгоняли нас?
Очень да? сильно, очень. Давление было сильнейшее. И было... Это спасибо вам
за... А по каким каналам оно шло? А,
по дипломатическим. По дипломатическим, в основном, Риббентроп. Угу. И понимаете, что был использован очень серьезный... Ну, фактор, мотив, аргумент для того, чтобы подтолкнуть к вступлению. Было письмо Риббентропа Молотову о том, что вот если не войдете...
Именно вот в эти дни, в начале
да,
сентября.
Да, да, это, по-моему, 15, 14-го.
14 сентября.
Наверное, в дне могу ошибиться, да. Вот только. А что за этим последовало, это другой вопрос. Было письмо, которое такое, не, смысл его, не вступите, станет вопрос о создании на территории Польши 2 государств. 2. Украинское и польское. Об украинском, так сказать, польское государство – это другой вопрос совершенно. Сталин был против, и выяснилось это чуть позже, что он против. Но украинское создание для Сталина было очень серьезным аргументом. Дело в том, что вот уже с конца 1938 года в таких дипломатических кругах в Европе было бурное обсуждение проблемы Украины. Документы опубликованы, их опубликовала МГИМО, у них такой был юбилейный номер, завтра может быть поздно, это слова Литвинова. Понимаете, и там документы... наших агентуры, скажем так, да, которые поступали в Москву, о том, какое место, какая роль, какой вообще смысл придавался Германии украинскому вопросу.
Именно для подрыва Советского Союза.
Именно для этого. Именно для этого. Понимаете, конечно, украинцам от немцев не светило никакое государство. Никогда, ни на каком этапе. Но
использовать... Это было заблуждение Бандеры, кстати говоря. Да?
Да? Но да. Поиграть на этой ноте, на этой струне.
Да. И когда получено было это письмо Риббентропа, его тут же расшифровали у нас. Еще один фактор, который задерживал вступление, нужен же был аргумент, нужна была мотивация, нужна была аргументация. Почему мы вдруг...
Повод какой-то.
Не повод, именно аргумент. Именно аргумент. Какой? Его искали. Убеждена. То есть, вы понимаете, опять же, у меня нет документов. Но я как историк имею право предполагать и размышлять. Я убеждена, вспомнили 19-й год, когда Верховный Совет Антанты направил письмо Петлюре, обращение, о том, что он Верховный Совет разрешает польским войскам вступить на Восточную Галицию для защиты личного имущества и безопасности населения от большевистских орд. Какая аргументация в 1939 году? Она почти дословно только в большевистских, извиняюсь, конечно, не было, немцев не было, но Риббентроп это прочитал, что аргументация, с которой выступили...
Для защиты населения.
Для защиты населения от кого?
От больше, кого?
Только от немцев. Только от немцев.
Больше... То есть, по договоренности с немцами,
да.
Защита от немцев.
От немцев, понимаете? И был протест Риббентропа, но Молотов стоял на своем. Вот, понимаете, если немножко, так сказать, вот пошире, и поглубже.
Это очень интересно.
То возникает...
Правильно я понял, возвращаясь на один шаг назад, правильно я понимаю, что Сталин не исключал все-таки активного вступления Великобритании и Франции в войну. То есть он выжидал...
Поэтому и выжидал.
Выжидал.
И да. Он не исключал такого
варианта. Я думаю, нет. Ведь
и в этом, Польша... И в этом случае что? И в этом случае он мог бы поступить иначе? Он мог бы не вторгнуться?
Вот это я не могу. Знаете, у нас так говорят. Угу. Когда-то говорили.
Да.
Сталин так говорил, но он так не думал.
Угу.
Вот я не знаю, как думал Сталин.
Но не исключал такого сценария.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь накануне нападения Германии на Польшу, 25 августа, был заключен тайный договор Великобритании с Польшей, где был секретный протокол о том, что есть...
А это было следствием пакта?
Нет, нет.
Что если что?
Если под одна из сторон, понимаете, две стороны, да, вот, одна из сторон
подвергнется,
другая берет обязательство выступить.
А вот. Франция не брала на себя?
Франции нет. Вот они 12 сентября и этот договор.
А вот если сейчас в польских учебниках, в школьных учебниках, в вузовских учебниках, в национальной памяти, они помнят об этом, ну, скажем так, не назову предательстве, но не исполнении обязательств,
знаете,
со стороны англичан и французов?
У меня служебная нагрузка такая, что заниматься современной Польшей, современной ситуацией, ну, так отблески какие-то мне...
Ну, скорее всего, помнят, конечно.
Скорее всего, помнят, но...
Блять, вообще хорошо все помнят.
Они помнят,
да.
Но вряд ли это для них столь болезненно... Как наши действия?
Как 17 сентября.
Да.
Конечно. Конечно. Но... 17, я думаю, что 1 сентября и 17 сентября в их исторической памяти затмило такие всякие, всякого рода дипломатические события.
Вы знаете, дело в том, ну как бы вам объяснить, весь межвоенный период Польша, получив от Советской России те территории, которые стали восточными крысами, проводила политику, во-первых, колонизации власти особенно. Власть принадлежала только полякам, хотя население многонациональное, украинцев-то 5 с лишним миллионов. Из 13 накресов украинцев 5,5, поляков меньше. Политику перевода. И, там же были и православные, не только греко-католики среди украинцев. Перевода в католичество. Кроме того, по национальному направлению Польша обязалась, получив эти территории в 23-м году, под суверенитет, опять же, от Антанты, она обязалась предоставить автономию Восточной Галиции.
Но не предоставила.
Автономия с сеймом украинским. Были, там были украинские школы, правда, Гитлер как пришел, так украинских школ стало в 2 раза больше.
Угу.
Политика. Им нужны были украинские...
Лояльность.
Союзники, да. Понимаете? Вот. И они были союзниками на территории Польши, украинцы были союзниками, понимаете? Вот. Отсюда такие острые межнациональные польско-украинские отношения на заключительном этапе войны и после войны. Отсюда акция «Висла». Понимаете, когда армия выселяла украинцев на северные и западные новые территории. Очень острые были. Отношения были, то есть, ужасные.
Альбина Федоровна, ну, смотрите, хорошо. Значит, ну, ничего хорошего, конечно, нет. Да. Значит, Германия и Советский Союз...
Хорошо, что вы слышите, что вы нам все это рассказываете.
Да, поделили между собой Польшу, да? Что дальше?
Вы знаете...
Я имею в виду вот это вот возникновение польского правительства, да, в изгнании.
Давайте
в Лондоне,
поговорим.
Да. В то же время Советский Союз создает своих, как бы, свое...
Правильных поляков.
Правильных поляков, да.
В противовес тем лондонским неправильным полякам.
Неправильным. Вы знаете, те и те правильные. Потому что я немножко чуть-чуть отступлю. Дело в том, что вот и в польской науке, и в польском общественном мнении, и в понимании нашими людьми, вот польское общество, оно все единое. Вот оно все единое. И все поддерживало только правительство в Лондоне. Ну, абсолютное большинство, да, ориентировались на, безусловно. Освобождение хотели очень. Как, когда началась информация, пошла информация о победах Красной Армии, ждали. Не хотели коммунизма. Это точно.
То есть хотели освобождения, но
да,
не хотели коммунизма.
В этом...
Они же, там же было понимание, что если уже кто-то будет освобождать, то только Советская Дума, Красная Армия, да?
Ой, вот с этим у них было очень трудно.
А кто? Кто вот еще этим... мог? Там же
вы,
все остальные видите, далеко.
В этой, в польской... Мы сейчас уйдем немножко. Да. Я хочу сначала на ваш вопрос
пожалуйста.
Правительстве. Значит, правительство покинуло... Верховный главнокомандующий еще раньше выехал в Румынию, по-моему. А правительство покинуло страну. Наши вступали в 6 утра 17-го, а они, по-моему, часа в 4.
Ну, в этот же день?
Это же ночь. С 16-го
да.
на 17-е. Понимаете, я могу ошибиться вот в этих часах. Это не принципиально. Они выехали в Румынию, там были интернированы. Это другой сюжет. Часть через Румынию выехала во Францию. В армию ушла. Та, которая, часть армии, сражалась. До октября месяца и в октябре еще сражалась. И сражались, повторюсь, героически били с немцами. Героически. С нами только пограничные части. И то там, понимаете, там несколько десятков столкновений.
У Вайда в фильме «Катынь» как раз есть несколько сцен, где как раз показано вот это вход, вхождение советских войск в Красную Армию.
Страшная сцена, да. Совершенно. Да.
Вот.
Когда идут напротив, да?
Да,
поляки
да.
идут, уходили от немцев, да, а навстречу да, советские
да,
войска.
Да. Да. Вот. Ну, взяли-то в плен, немцы-то больше взяли в плен. Немцы взяли 400 с лишним тысяч, а мы-то только всего ничего, 240.
Да уж так.
Да, вот. Уходили они с большим желанием, конечно, в немецкий плен. Они же не знали, что еще дальше будет. Вот. Потеряла нить, хотела...
Про правительство мы говорили.
Да, говорим про правительство. Правительство было создано совершенно разными. Объединение происходило на национальной основе, на основе борьбы за независимость, за возрождение, за восстановление Польши в довоенных границах.
На какой основе идеи?
Восточных, только восточных. Основа?
А там разберемся.
Там разберемся. Разбираться, на какой основе, они стали намного позднее. Где-то после того, как появились... Другие поляки, как вы сказали. Вот тут стали... Концепция. Вот правительство создалось, организовалось, все министерства, все создано. Структура полностью создана. Полная структура до послов и прочее. Кстати, послы Польши в других странах-то остались. Он, наш-то выехал, который Гжибовский у нас был. Вот. Создали. Возглавил правительство... Человек, я, например, считаю, что это один из самых крупных польских политиков, генерал Сикорский. Угу. Реалист, прагматик и очень хорошо понимал, что время военное и как развиваются события, это на фронте. Именно на Восточном фронте это решает все. Но там люди разные. Там даже осколки санации были, были... правые националисты, так называемые, Странництво народовое, были демократы-людовцы, ППС, социалисты. Все были представлены. Отношения там
а
были.
А левые были там?
Левые – это вот левые демократы.
Левые –
вот...
Но не левее.
Но не левее, да. Это вот демократическое социалисты. Польские левые социалисты, но не коммунисты, вошли несколько позднее, когда был кризис в связи с...
Хоть какое-то влияние было у этого правительства?
Да, безусловно, влияние было.
Какое авторитет и на кого?
авторитет в обществе был...
В польском. Под оккупацией.
Почему? Вы представляете, оккупационный, жесточайший оккупационный режим, нарушение всех прав... Да,
ну я концлагеря, лагеря смерти.
Да, и не только для них.
Да.
Вот, понимаете, я занималась оккупационной, у меня даже книжка есть об этом. Вот национальное сознание, пример его, ни в одной стране не было так называемого тайного обучения. Поляки были лишены возможности учиться. Дети могли... Ну, это там Гитлер, Гиммлер и прочее. Я много могу говорить.
Нет.
Вот. Они их лишили права учиться, закрыли среднее, высшее. Все исчезло. И они все в подполье восстановили
систему образования.
Вплоть до университетов.
Вероятно.
Вплоть до университетов. Один очень крупный польский историк кончал в Познани подпольный университет.
Альдина Федоровна, я вас здесь прерву на несколько минут. У нас сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы». Напоминаю, мы сегодня говорим о Польше, во Второй мировой войне. И, по-моему, узнаем очень много нового и интересного. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что у нас в гостях Альбина Носкова, Альбина Федоровна Носкова, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Говорим мы сегодня о Польше во Второй мировой войне. И вот мы прервались на довольно любопытном, но для меня, во всяком случае, факте, да, что, оказывается, была в оккупированной Польше была подпольная система образования.
Да.
И мы говорили о...
И что, немцы... ничего не вылавливали, или немцев это не сильно волновало?
Вы знаете, их, видимо, не сильно волновало, потому что они были уверены, это же когда они перестали быть уверенными, даже в 45-м еще сопротивлялись, так что ой-ой-ой, да? Вот. Но дело в том, что вот позднее, во время Варшавского восстания, когда после уже восстания здесь, в Союзе у нас, были допросы немецких генералов, которые командовали во время восстания подавлением, и один из них сказал, что они контролировали польское подполье. Так же, как правительственное, так и коммунистическое. Это, насколько это так... Я не могу судить. Mm. Правильно, неправильно. Короче говоря, агентура работала. Что я хочу сказать? Да, правительство создано было подполье. Началось создание его, конечно, с военных организаций. Кадровые польские офицеры довоенного войска польского, это в основном пилсудчики, сенаторы. Понимаете? Вот. Они создавали подпольные военные структуры. Созданы были политические структуры, была гражданская, так сказать, структура. Короче говоря, за годы оккупации немецкой было сформировано костяк того, что поляки назвали подпольным государством. Вот эта сеть вся, она была сформирована. И из первой военной организации, которая называлась «Союз вооруженной борьбы», в начале 1942 года была создана, она была переименована...
Армия Краева.
Армия Краева. Хочу сказать пару слов об армии Краева, если вы позволите. Дело в том, что это тоже была сеть, копировавшая структуру довоенного войска польского, территориальную тоже. Это все-таки были партизаны. Это не подлежит за этим названием. Это то, что и у нас партизанские соединения, бригады. Только у нас оно было по численности, вооруженное партизанское движение, значительно крупнее.
Но это и можно объяснить, потому это что была страна, которая воевала и снабжала, и помогала. А да. Им-то кто мог помогать?
Ой, им помогали.
Страна была оккупирована.
Им помогали. Во-первых,
но
им
не
помогало...
в таких же, видимо, масштабах, как в Советском
Безусловно.
Союзе.
Безусловно.
Несравнимо.
Безусловно, не в таких масштабах. Во-вторых, я вам скажу, что им помогала Англия. Кроме того, правительство увезло золотой запас. То есть нищими они не были.
Угу, успели вывезти.
Да, успели вывезти. Угу. Полностью или нет, не могу сказать. Угу. А англичане помогали. Кроме того, поляки активно сотрудничали с такой организацией, которая английской разведки, которая называлась СОИ, организация по руководству вот подпольными структурами в Европе. И за это они получали. Они получали вооружение, они получали деньги.
А Советский Союз никак не помогал, да, подполью
польскому? Подполью, он даже коммунистическому не помогал очень долго. Очень долго. Понимаете?
Хотя, казалось бы, сама логика, помоги врагу твоего врага,
да.
Могла бы здесь сработать.
Да, нет, не помогали. Понимаете, когда в
СОИ... Опасались.
Нет, вы
скажите,
знаете,
уже в мозгах уже было как бы такое послевоенное уже деление
нет,
Европы?
Нет, не было. Было у поляков, кстати, было.
Я так понимаю, ради этого все создавалось.
У поляков было.
А Советский уже... Союз почему опасался
сейчас
я, чего?
Да? Я скажу сейчас. Угу. О поляках. Концепция какая была у поляков? 39-й год, октябрь-ноябрь месяц. Ну, конец. Да? Вырабатывает правительство концепцию вот будущего. Ну, Германия главный враг, советский враг, Союз враг номер один, но... Номер два, извините, оговорилась. Да. Номер один Германия, Советский Союз. Номер два. Там еще Литва где-то из-за Вильна. А вот Польша, вот что она-то будет? Польша. Естественно, восточные границы полностью довоенные, включая Вильна, угу. Вильнюс, угу. включая Львов, Белосток.
Это концепция такая.
Концепция. А на Западе? Одер, Нисалужицкое, все побережье, включая Гданьск. Это осень 39-го года.
На фоне разгрома.
Понимаете?
Да.
И эта концепция, она формировалась не в день, вот не в день вот зародилась. Она формировалась, но к весне 40-го года она сформировалась, эта концепция.
Значит, видимо, польское национальное сознание не представляло себе иного существования страны.
Вполне может быть. Вполне да. может быть. Вот. И от этой концепции... Они не отступили. Что касается Советского Союза, я не буду говорить 39-41 за этот период, mm-hmm. я скажу за 41. Вот. Значит, после заключения договора, кстати, соглашение о восстановлении дипотношений, как будто бы они разорваны были. Кстати, Польша не объявила Советскому Союзу войну в сентябре, октябре, ноябре и декабре 1939 года. Она вообще... Там были сторонники объявления. И все-таки Сикорский был... Может быть, он был в душе за, я не знаю.
А Германия объявила.
Что?
А Германия объявила.
А тут агрессор.
Не,
тут
ну здесь же тоже нападение.
А вот...
Обошли.
А вот...
Нет, ну Германия официально была... Польша объявила официально Германии войну.
Ну, она объявила, что она не признает акт о разделе угу. страны. Вот это она объявила. Угу. Понимаете? А Советскому Союзу... Хотя у них были те люди, которые настаивали объявить, но не объявили. Восстановили отношения, и в 41-м году под большим давлением англичан согласился Сикорский. Сикорский, он ведь был не сам по себе, он был премьер и главнокомандующий, но на него было огромное влияние как справа от правого национализма.
Как обычно, бывает компромиссная фигура да, между разными силами.
Да, но тем не менее заключили договор, соглашение, умова, соглашение о восстановлении отношений, да, и о взаимодействии в войне. с Германией. Очень интересно. Сикорский приехал в Москву в декабре 41 года. Визит он оценивал как в высшей степени успешный.
И его приняли, говоря о протоколе, как полагается, как полноценного, легитимного
верно.
Премьер-министра
абсолютно
Республики
верно.
Польша.
Абсолютно.
На высшем уровне.
На высшем уровне. Ему предоставили все возможности. Он побывал, уже сформировал, он приехал, уже формировалась армия на нашей территории. Он побывал в войсках. Вообще, его, так сказать, вот прощальная речь, ее воспроизвести блестяще.
А он считал, что вот эта армия, формирующаяся на советской территории, тоже отойдет как бы под его командование?
Безусловно. Безусловно. Но и в соглашении было записано, что это они, поляки, обязуются выступить на Восточном фронте при военно-оперативном взаимодействии с Красной армией. То есть фактически при военно-оперативном подчинении. Это грубое слово. Вот.
А как его встретили в Москве? Кто его встретил в Москве? Вы и знаете, какова была атмосфера этой встречи?
Атмосфера, я думаю, что...
И какие цели ставил Советский Союз перед собой?
Вы знаете, Советскому Союзу надо было с этим правительством урегулировать отношения. Сталин предложил Сикорскому вот эту концепцию, которую поляки нарисовали уже осенью 1939 года.
По территории?
По территории. Но на Востоке он предложил так: Западная Украина, Западная Белоруссия в составе СССР, Вильна, Литве, а вот полякам Львов или Белосток, Вильна. Вариант вот такой был.
И что Сикорский?
Сикорский отказался обсуждать вопросы границ. Вслед за Сикорским приехал Иден в Москву. И Сталин предложил это Идену. Вот эту программу.
А Иден тогда был, напомните,
министр иностранных дел Великобритании. Вообще, вы знаете, очень интересные дневники Майского. Они опубликованы совсем недавно.
Посла
в Лондоне. Он опубликован недавно. В них содержатся такие уникальные материалы, потому что Майский был вхож во все вот эти околоправительственные и правительственные круги Великобритании. Он бывал у Черчилля дома. Это удивительно. И вот реакция Майского на концепцию, понимаете, что... О, неисправимые шляхтичи. Понимаете?
По их претензиям.
Да, по этим претензиям. Это ладно. Идену предложено было то же самое. Иден, вы понимаете, они признавали право СССР на Западную Украину, Западную Белоруссию. Но не хотели это...
Подписывать.
Они не хотели это публично оглашать. И так не оглашали долго. Позднее Иден вспоминал, что в 41 году цель Советского Союза в войне была определена. Это обеспечение безопасности страны. И эта цель... не претерпела изменений, это в воспоминаниях позднее, весь период войны. Действительно, цель Советского Союза была обеспечить послевоенную безопасность страны.
Правильно я понимаю, что вы в данном случае говорите о том, что не было экспансионистских каких-то планов?
Вы знаете, так не воспринимали.
Не воспринимали.
Так не воспринималось. Присоединение, воссоединение, включение, как хотите называйте. Тем более это после референдумов и после народных собраний.
Вы имеете в виду Прибалтику?
Нет, я имею в виду Западную Украину, Западную Белоруссию.
Украинское население.
Вот есть один украинский специалист, он историк, А по первому образованию он юрист. И, по-моему, он историческое право, что ли, кафедру в университете имеет во Львове. У него интереснейшая работа государственно-правовой. Нет, западноукраинский, государственно-правовой статус западноукраинской земли в период Второй мировой войны. Угу. Понимаете? Он считает, это его концепт, он считает, не пакт, ни секретный протокол не были нарушениями того международного права, которое существовало на тот период. Понимаете? Вот это его концепция. Он так считает. И считает правомерным. Сталин, объединяя Западную Украину с Украинской ССР, решал проблему очень для советской стороны, очень важную. Потому что украинское национально-националистическое движение это был чрезвычайно беспокойный фактор для Советского Союза. Тем более сидели в Германии центр, в Польше творилось, то есть поляки подавляли украинцев даже с помощью армии. Жесточайшие крестьянские волнения подавлялись. Понимаете? И объединяя, Сталин решал. А дальше все сделает НКВД. Расправиться с украинским подпольем. Это
Альбина Федоровна,
логика.
Да, но если говорить об этом историке, который во Львове работает, там логика тоже понятна, и понятно как бы чувство, да?
Чувство.
Благодаря пакту и благодаря секретным протоколам Украина
объединилась,
и Украина расширила свою территорию. Что тут говорить-то?
Да?
УССР. И для Западной Украины, видимо, было предпочтительнее соединение с УССР, чем с поляками.
Приветствовал включение, что объединился народ на одной территории под одним в пределах одного государства.
Собственно говоря, смотря на это из 2015 года, так все и вышло.
Да, да.
Он оказался прав.
Да. Да, а вот прав ли был Сталин, это большой вопрос.
Хочу задать вот такой более-менее обобщающий вопрос.
Давайте.
Мы под разными углами рассматриваем роль Польши как в начале войны, так и в ходе войны.
Угу.
Мы уже уяснили для себя, что поляки героически сражались.
Безусловно.
Мы уяснили для себя, что правительство, сформированное в Лондоне, многопартийное, было абсолютно легитимным.
Конечно,
и признано,
кто
это?
Главное, оно функционировало.
И признано в качестве такового, как самими поляками, так и Советским Союзом, и Британской империей.
До 43-го года Советским Союзом.
Да, мы уяснили для себя, что была партизанская борьба и так далее. А вот как бы вы могли в целом, Альбина Федоровна, охарактеризовать? Вот Польша во Второй мировой войне, она просто жертва, которая посопротивлялась там 3 месяца, и на этом все кончилось? Или все-таки и в остальные годы она была военным чисто фактором? Вот ее как военный фактор. Можно ее рассматривать с точки зрения партизанского сопротивления, с точки зрения польских частей на Восточном фронте? В какой степени это был серьезный фактор? Или в большей степени это была политическая карта?
Больше политическая, мне так кажется. Угу. Хотя у поляков были воинские подразделения на Западном фронте.
Так.
У них существовали, они создали на Западе. Ушла часть армии. Много беженцев. Много трудовой эмиграции. И вот эти люди вступали в польские силы, сбройно назывались они,
объединенные.
Да?
Угу.
Да, польские вооруженные силы. И армия Краева была считалась частью этих сил. И пока не вывели армию из Советского Союза, армию Андерса, она тоже была частью тех сил. Но, вы понимаете, трудно ответить на ваш вопрос, была ли она военным, политическим, безусловно. Я вам скажу, Польша потери военно в боях, вот так, боевые потери
да.
Польши около 300 тысяч.
Это включая и кампанию 39-го,
включая и Варшавское восстание,
и все фронты.
А гражданское население?
А вот гражданское население...
Многие миллионы.
Да. 2,5 миллиона польских евреев. Раз. Угу. Вообще считается, что от террора гитлеровцев 800 тысяч. Что касается Варшавского восстания, вот тут потери, конечно, колоссальные. Раньше считалось, что потери во время восстания 200 тысяч. Сейчас поляки, я не знаю, как они считали, они дают цифру 150.
Все равно это город уничтожен.
Вот это цена только поражения.
Столица была стерта с лица земли.
Это
вместе
цена
с населением.
Поражения.
Андрей Федорович, на появление Андерса.
Да.
Это как бы ответ Советского Союза, да, на вот это вот правительство в эмиграции.
Нет.
Да, что как бы появление некой фигуры такой, которую мы как бы ставим на эту шахматную доску.
Нет, мы его не ставили, его поляки поставили. Он попал в плен, был сначала ранен в госпитале, в плен в 39-м, потом в тюрьме, естественно. А когда заключили договор, их же всех амнистировали. Было за... Кстати, кончил пажеский корпус. Награжден оружием император от имени, там, кто ему вручал, не знаю. Значит, он не был поляком, потому что поляк в пажеский корпус. Он был из прибалтийских баронов. Угу. Но он, конечно, по менталитету, он был поляк безусловный. Вот. Он сначала был активным сторонником участия армии Андерса, там несколько десятков тысяч, в боях на Восточном фронте. Потом его позиция резко изменилась, они вывели армию. Вывели Сталин, в конце концов, им сказал: у нас своих дивизий хватит. В Иран так в Иран. Но вот по тому, вот по тональности этой записи беседы, Сталин был по-человечески, видимо, обижен, что вооружили, сформировали, вытащили из лагерей, отовсюду этих людей из Сибири. И отказались воевать. Это сделал Черчилль. Может быть, поляки сами бы и воевали. Давление Великобритании ей нужно было. Ей нужны были люди, участники войны, борьбы в Африке, потом в Италии.
Андрей Федорович, еще такой вопрос. Ведь сегодня очень много и часто говорят о Польше не только как о жертве, но и как об агрессоре. Ну, не агрессор, не агрессор, но в смысле вот этот эпизод, когда она тоже себе отхватила кусочек Чехии. Да?
Да.
Это же тоже по...
Это было вот отражением чего?
Вот того.
Вот просто лежала на дороге, нельзя было не подобрать.
Понимаете, там же было смешанное население. Под лозунгом, под тем же лозунгом.
Защиты.
Все под тем же. Вот Вильсон шел.
Вы знаете, я скажу, лозунг защиты населения, мне кажется, бессмертен.
Да.
Он всплывает
каждый раз.
Каждый
да?
раз.
Да?
Куда ни ткни буквально.
Да, да. И вы знаете, вступили
на Западную Украину. Всегда кто-то защищает население на чужой территории.
Да. А это самое, вступили на Западную Украину и Западную Белоруссию. Ведь вначале...
То же самое.
Именно. Да. И вначале-то ведь поддержали украинцы, потому что поляки во их как достали. Понимаете? Поддержали. А вот когда началась внутренняя политика...
Да, когда начали коллективизацию,
да,
вывозить людей,
да,
аресты.
А почему немцы полякам отдали это? Это, в общем, без немцев
что
не могло быть чешские вот эти земли. Там же без участия немцев не могло быть.
Конечно, а что там кусочек-то?
Не о чем говорить.
Какая разница?
Всего ничего. Они, Гитлер венграм отдал Подкарпатскую Русь.
Да, Подкарпатскую
Русь. Все равно его будет. Понимаете, тут интереснейший сюжет в связи с украинским. Тут меня попросили написать рецензию на двухтомник «Украинские националисты». Два тома по 1000.
Да, видел я его.
Я думала, извините. Мне было тяжело это читать.
Я представляю, два тома по 1000 страниц.
Да.
Всякому было бы тяжело.
И написала я огромную рецензию. И теперь я знаю, что такое украинский национализм, с чем его едят, и когда появились лозунги «Слава героям, слава Украине» и прочее. Это 41-й год, апрель месяц, победа Бандеры внутри ОУН. Понимаете? Так что это все, и это приветствие, все. Вот все утверждено в апреле 41-го года перед нападением на Советский Союз.
Да.
Ну что, у нас минута?
У нас последняя минута дойдет.
Ну, задавайте чуть-чуть.
Ну, давайте зададим вопрос. Что бы вы хотели еще за последнюю минуту сообщить нашим слушателям про
давайте
Польшу?
Давайте я сообщу давайте вашим слушателям. Да. Значит, в настоящее время Росархив выполняет очень много документальных проектов. У них огромные выпуски, только что Скоропадского, по-моему. Скоропадского выпустили. Сейчас вот я участвую от Института славяноведения в таком проекте документальном, который называется «Рабочее название Советский Союз и военно-политическое подполье Польши. 43-45».
Я напоминаю, что у нас в гостях была Альбина Носкова, которая только что анонсировала, я думаю, нашу будущую программу.
Мы уже договорились.
Мы ее обязательно пригласим. Да. Спасибо вам огромное.
Это была «Цена Спасибо. Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».